Радио. На Сладковской волне.
Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ЛТУ-72-00-695. От 21 сентября 2012 года.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на календаре 1 мая 2020 года, пятница, в студии Валентина Лазарева.
Поздравления!
Глава Сладковского района Александр Иванов поздравляет всех жителей с праздником 1 мая.
Уважаемые жители Сладковского муниципального района, примите самые теплые и искренние поздравления с праздником весны и труда. Для всех нас этот день символизирует приход весны и возрождение природы, а вместе с тем и надежды на лучшее. 1 мая – праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день процветания и благополучие своей страны и своей семьи. Он одинаково любим всеми поколениями и по праву может считаться народным. Время наполняет его новым содержанием. Для людей старшего поколения 1 мая по-прежнему символизирует пролетарскую солидарность, а для молодежи – весенний рассвет, созидающую силу природы и человека. Но объединяет эта дата всех, кто любит родной край и старается своим плодотворным трудом сделать его изобильным и благополучным. 1 мая приходит к нам вместе с солнечными днями и яркими красками природы. Многие встречают его на полях, фермах, своих приусадебных участках. В этот день мы чествуем людей труда, кто любит родной район и делает все для его процветания. Это праздник с трудовым настроением. С приходом весны актуальным становится вопрос благоустройства. Одним словом, с просыпанием природы все мы желаем чистоты и порядка во всех населенных пунктах района. Давайте, как в старые добрые времена, выйдем на наши улицы, придомовые территории и уберем накопившийся за зиму мусор, отремонтируем заборы, изгороди, палисадники, произведем обрезку и побелку деревьев и кустарников, посадим новые деревья и кустарники, разобьем клумбы и цветники. Верю, что каждый с пониманием и заботой отнесется к наведению порядка на своей территории и в местах общего пользования. Надеюсь, что наш район по-прежнему будет по-настоящему экологически чистым, уютным и комфортным. Сладковская земля – край трудолюбивых и талантливых людей. Благодаря каждому из вас, дорогие сладковчане, район эффективно решает задачи социально-экономического развития, добивается высоких показателей в различных сферах и с уверенностью смотрит в будущее. Огромное всем вам спасибо за добросовестный труд и искреннюю любовь к нашей малой родине. Дорогие земляки, от всей души желаю вам праздничного, солнечного настроения, здоровья, счастья, удачи и успехов во всех делах. Пусть ваш труд всегда будет успешным и плодотворным, а этот день добавит веры в будущее, принесет хорошее настроение.
Отмечает праздник.
Свое начало эта дата берет в американском городе Чикаго, где 1 мая 1886 года прошла масштабная акция протеста рабочих. От невыносимых условий люди требовали ограничения количества трудовых часов в сутки до 8. Но митинг не только не достиг поставленной цели, но и привел к множественным жертвам среди протестующих. Американские власти, которые не собирались сокращать 15-часовой рабочий день, приказали полиции принять жесткие меры против митингующих. В результате был открыт массовый огонь, который унес сотни жизней. Несмотря на это, ежегодно 1 мая рабочие продолжали проводить акции протеста, требуя принять во внимание их тяжелые условия труда. Такие митинги нередко заканчивались настоящими драками с полицейскими. Именно в память первой чикагской акции протеста дату стали отмечать, в первую очередь, как праздник труда. Такие массовые выступления не остались незамеченными. Конгресс Второго Интернационала, который в 1889 году проводился в Париже, решил назвать 1 мая Всемирным днем солидарности трудящихся. Сделано это было в честь рабочих Чикаго, первыми решившимися дать отпор существующему строю. Кроме того, на Конгрессе было решено, что люди всех государств имеют право выходить на митинги ежегодно 1 мая и выдвигать свои требования, носящие социальный характер. Так, праздник труда был официально признан на государственном уровне. История праздника 1 мая в России начинается в 1890 году. Это произошло в Варшаве. Вдохновившись примером американских коллег, действиями поляков, российские рабочие постепенно пришли к мысли о начале акций протестов. Первые массовые демонстрации пролетариата были отмечены в 1897 году, когда праздник приобрел политический окрас. Но несмотря на то, что праздник труда был официально признан властями, массовые гуляния еще долго носили неформальный характер. Только в 1901 году были замечены первые лозунги, открыто требовавшие смены власти. К 1912 году количество представителей пролетариата, участвующих в майских демонстрациях, достигло 400 тысяч. И уже в 1917 году целые миллионы людей шагали по улицам, требуя свержения царской власти. Именно в этом году российский праздник стал носить официальный характер, а демонстрации и парады начали проводить открыто. В каждом населенном пункте по улицам шли целые рабочие коллективы, неся в руках плакаты, отражавшие существующую идеологию. А наградой для самых отличившихся становилась возможность участия в главном параде страны, который проходил на Красной площади в столице. 1 мая превратился в любимый народный праздник. Лозунги, призывавшие к действиям против капиталистического уклада, сменили транспаранты, на которых были написаны торжественные поздравления. Люди стали отмечать эту дату в семейном либо дружеском кругу, радуясь двухдневным выходным. Традиционно первый день посвящался парадам, на котором политические речи сменялись поздравлениями. Зато второй день можно было провести на веселой маевке с близкими людьми и отдохнуть перед рабочими буднями. Именно так 1 мая, или День международной солидарности трудящихся, постепенно превратился из ежегодного политического митинга в любимое народное торжество. Красные флажки и воздушные шарики – неотъемлемые атрибуты этой даты. Старшее поколение с удовольствием вспоминает, какая неповторимая атмосфера царила в это время по всей стране. Первое настоящее тепло, ощущение магии и весны и возможность провести с близкими людьми два дополнительных выходных. Вот что символизировал 1 мая. После того, как распался Советский Союз, эту дату все равно продолжают отмечать. Последний торжественный парад, посвященный 1 мая, был проведен в 1990 году. Его значение не забыто. Знаменитый лозунг «Мир, труд, май» все еще продолжает звучать в поздравлениях.
Актуально.
Поэтапный план снятия ограничительных мер, действующих в Тюменской области, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, готовит областное правительство в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Об этом сообщил в видеообращении к жителям губернатор Тюменской области Александр Мор.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Тюменской области стабильная, но напряженная. К сожалению, за этот период времени трое наших земляков скончались, и все они были старше 65 лет. Поэтому сегодня, во исполнение указа президента, мною подписано постановление, в соответствии с которым продлеваются по 11 мая текущего года включительно режим самоизоляции и весь комплекс ограничительных мер. Также мною подписано постановление о дополнительной единоразовой выплате жителям Тюменской области старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания в размере 2000 рублей. Впереди много дней праздников и выходных. Неплохая идея провести эти дни в самоизоляции на даче. Прошу вас при этом соблюдать все необходимые меры предосторожности. Не стоит ходить в гости к соседям. Не стоит устраивать застолья с родственниками и друзьями. Берегите свое здоровье и здоровье близких людей. В соответствии с поручением президента, в ближайшие дни мы подготовим план поэтапного снятия ограничительных мер. Все будет зависеть от складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки. И если мы с вами все вместе проведем эти праздники дисциплинированно и не допустим увеличения заболеваемости коронавирусом, то уже с 12 мая у нас появится возможность поэтапно отменять ограничения. Мы все этого хотим, но сейчас все в наших руках. И все будет зависеть от нашего отношения друг к другу. Берегите себя.
От одиночества спасет вас чат и видеозвонок. Ты другу детства напиши. Спроси, ты как? Ты ок?
Стоп коронавирус РФ. Вирус, который мы победим. Вместе.
Твои люди. Село.
Учитель биологии Новоандреевской школы Евгений Гейнбихнер в нынешнем году стал победителем конкурса «Ступени мастерства 2020» в номинации «Учитель года». О профессиональной деятельности мы беседуем с педагогом.
Евгений Александрович, расскажите, пожалуйста, когда вы пришли в сферу педагогики?
Работать я начал 4 года назад. До этого отучился в Ишимском педагогическом институте. Тогда он еще и был Ишимский. Но пока учился, он стал филиалом Тюменского. По окончанию института искал работу в родном районе, и буквально за неделю до сентября вот предложили место в Новоандреевской школе, куда я и пошел работать.
Скажите, пожалуйста, почему у вас выбор пал именно вот на эту профессию?
Выбор, можно сказать, был обусловлен окружением. У меня среди родственников очень много педагогов, и постоянно с ними общаясь, видя, тоже захотел стать учителем.
Не разочаровались за это время, пока работаете в своем выборе? Не пожалели? Не было ли мысли уйти и сменить сферу деятельности?
Нет. Таких мыслей пока не возникало.
Почему вы любите свою профессию?
Просто нравится учить, давать знания детям, рассказывать им новое, видеть их радость, когда они узнают что-то новое, необычное, восторг. Самому нравится узнавать что-то новое, пополнять свои знания, потому что каждому же уроку надо готовиться.
В дальнейшем вы планируете свою жизнь посвятить именно педагогической деятельности?
Да.
Видите ли вы какие-то недостатки в вашем труде?
Особых-то недостатков нет.
Может быть, какие-то трудности есть? С какими трудностями приходится сталкиваться?
Каких-то особых трудностей нет. У нас все-таки и в институте к этому готовили. И я пришел, у нас коллектив хороший. Мне тем более сразу представили наставника, который мне помогал, поддерживал, делился опытом. Так что особых трудностей нету. Есть небольшие, но можно сказать бытовые. Но они тут же как появляются, так и решают.
Скажите, пожалуйста, вот самообразование какое место занимает в вашей профессиональной деятельности, в вашей жизни?
Достаточно большое. Потому что вот за 4 года, пока я работаю, у нас уже сменилась один раз методика преподавания. То есть сменились стандарты преподавания, появились новые, ушли старые. Все надо это учить. Хотя работаю вроде не 20 лет, а 4 года. И к каждому уроку надо готовиться. Всегда узнаешь что-то новое, ищешь информацию по уроку, стараешься найти. Меняется мир вокруг нас хоть немножко, но постоянно надо быть в курсе новых событий, новых трендов, постоянно поддерживать свое образование.
Можете назвать основные формы урока, которые вы используете?
Основные, во-первых, просто обычные, так сказать, можно сказать, классический урок. Дальше есть игровые уроки, то есть, когда урок проходит в виде какой-либо игры. Есть урок-диалог, когда ведется диалог с детьми. Обычно они подготавливают работу, ты с ними ведешь диалог. Есть уроки решения контрольных тестов, есть интерактивные уроки, когда с помощью современных технологий урок проводится. То есть дети работают с интернетом, с компьютером, с гаджетами. Также в школе есть уроки экскурсии. Зимой не всегда поведешь, а весной можно провести виртуальную экскурсию среди учащихся 6-7 классов. Просто выйти даже за пределы школы.
А какие вам больше всего нравятся? И какие детей больше интересуют?
Детей интересует, чтобы не было рутины. Для них каждый новый урок, если он более необычен, им уже интересно. Какие-то интересуют больше, какие-то меньше, но все дети разные. А мне больше всего нравится познавательная деятельность. Когда мы с детьми изучаем что-то новое, изучение нового материала, какие-либо открытия.
Евгений Александрович, вот имея не совсем большой стаж педагогической деятельности, вы все-таки решились принять участие в конкурсе «Ступени мастерства». Что вас подтолкнуло на него?
Дело в том, что нарабатываю свою практику, получаю какие-то знания. И на этом конкурсе я могу их показать. А также я знаю, что там участвуют другие очень опытные педагоги, что-то подсмотреть у них, и мир посмотреть, и себя показать. Плюс проверить свои знания. Все-таки это достаточно высокая планка. И если тебе дают хороший отзыв на этом уроке, значит, ты можешь. Свои знания достаточные, ты можешь достаточно интересно работать с детьми. То есть показывает твой профессиональный уровень. Это как небольшое испытание себя.
Как долго вы готовились к конкурсу?
Заранее, сразу же с заочной части, как подал документы, даже еще не зная, что пройду, все равно надо готовиться к конкурсу. конкурсов. И тех пор, как узнал, что прошел на конкурс, фактически ежедневно готовился потихоньку, нарабатывал урок, репетировал при помощи педагогов, которые помогали мне, старшие педагоги, советом. Где-то репетировал с детьми, со своими, спрашивал у коллег, искал в интернете какие-либо, смотрел там выступления из открытых уроков. Готовился ежедневно.
А как проходило вообще само мероприятие? Несколько этапов, я так понимаю, было, да?
Было два этапа. Заочный, на котором подавали документы, и очный, который прошел в один день. Там было три испытания.
Какие?
Там был сам урок открытый, была защита своей педагогической концепции, и в конце был мастер-класс. Посовещались и уже объявили победителей.
Как вы считаете, достойно вы справились вот с теми задачами, которые перед вами стояли?
Я считаю, что я справился, да, достойно. Пусть и не без огрехов, было волнение. Всегда можно сделать лучше. Это осознаешь уже потом, после того, как сделал. А так, да, достаточно.
На ваш взгляд, противники вам достались сильные?
Очень сильные, с очень интересными своими уроками, потому что у нас проводились по очереди, я был на уроках, смотрел. У каждого свои интересные методы, свои навыки, свой стиль работы.
Евгений Александрович, насколько мне известно, теперь вы готовитесь к областному этапу конкурса. Что вы сейчас делаете? Как у вас идет подготовка?
Сейчас я надеюсь и жду, когда его объявят. Из-за того, что перенесли в конкурсе, я не знаю даже, какой у меня урок будет. Просто из-за вот этого переноса, из-за карантина, у нас сбились все расписание. Сейчас я готовлюсь к внеурочной деятельности. Там должно будет одно из пяти внеурочных мероприятий, но оно будет по лотерее. Поэтому сейчас я пока еще нет точной даты, подготавливаю постепенно какие-то черновики по всем пяти мероприятиям. Хотя понадобится мне только одно.
Спасибо большое за уделенное время, за беседу. Желаем вам успехов в вашей дальнейшей профессиональной деятельности и поздравляем с высоким результатом и с победой на конкурсе «Ступени мастерства».
Беседу вела Людмила Верхошапова.
Экология.
Работа полигонов по захоронению отходов в Тюменской области в условиях пандемии ведется непрерывно. И это несмотря на то, что платежная дисциплина тюменцев за коммунальную услугу по вывозу мусора стремительно снижается. За первые недели апреля падение составило порядка 20%. Каждый день сотни мусоровозов выезжают на маршруты, чтобы поддерживать чистоту в регионе. Весь мусор попадает либо на сортировочный завод, либо сразу на полигон, который нуждается в постоянном уходе, экологическом и производстве надзоре. Именно качественное обслуживание с учетом всех природоохраняемых мер позволяет ему не превратиться в неконтролируемую помойку, отравляющую все живое вокруг, и принципиально отличает от несанкционированной свалки. Распространение коронавируса нового типа послужило причиной закрытия в марте 2020 года многих предприятий, торговых центров, салонов красоты. Но прерывать функционирование предприятий жизнеобеспечения даже в условиях самоизоляции нельзя. В Тюменской области официально действует 19 объектов захоронения, каждый под строгим присмотром контролирующих и надзорных органов. Доступность и непрерывная работа этих объектов – важные условия для сохранения экологии региона. Каждое отдельное звено системы обращения с отходами взаимосвязано между собой и ведет к обеспечению важнейших потребностей жителей области. Весенний сезон – это период проведения важнейших подготовительных мероприятий к летней жаре. Не секрет, что на полигонах при отсутствии должного ухода могут происходить возгорания, дым от которого отравляет десятки километров вокруг. Для этого не нужны намеренные поджоги или неосторожное обращение с огнем. Причинами возникновения очагов возгорания являются естественные процессы, которые не подвластны человечеству полностью, но могут быть минимизированы. К сожалению, жителям нашего региона известны примеры, когда контроль за ситуацией был потерян и зловонный смог неделю не покидал улицы, пока огнеборцы сражались с последствиями халатного обслуживания объектов захоронения ТКО.
Памятная дата военной истории Отечества. 2 мая. В этот день в 1945 году войска 1-го Белорусского фронта маршала Жукова и 1-го Украинского фронта маршала Конева полностью овладели Берлином. После отчаянного сопротивления столица фашистского рейха пала под победными ударами нашей армии. К 15 часам сопротивление противника прекратилось, остатки берлинского гарнизона сдались в плен.
программу подготовили Валентина Лазарева, Людмила Верхошапова, Анастасия Гацаева, Дмитрий Лазарев, Татьяна Каштанова. Музыкальное сопровождение Владимира Баранова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вашего звонка. Следующий выпуск нашей программы слушайте в понедельник, 4 апреля 2020 года в 14:40. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. До свидания!